Алексей Кузьмищев. Свиной лес. Пролог. Три поросенка и лес, у которого есть имя. Жили-были на свете три брата поросенка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Выросли они в материнской старой свинарне, мире, выверенном до последней соломинки. Здесь каждый скрип половицы был знакомым, каждый запах предсказуемым: теплое сено, парное молоко, сладкая тыквенная похлебка. Здесь дождь стучал по крышам ровным, убаюкивающим тактом, а ветер лишь ласково шелестел в щелях, не смея нарушить покой. Здесь опасность имела имя, лицо и график. Раз в сезон приходил ветеринар с холодным зеркальцем и уколами, а раз в год – бородатый дядя с мерной лентой, чей приход заканчивался шумным праздником для тех, кого не измерили, и плачем тех, для кого это измерение оказалось последним. Это был мир жестких, но предельно ясных правил. Мир, где можно было быть счастливым, просто следуя распорядку. Но всему приходит конец. Когда их розовые бока стали с треском протискиваться в дверной проем, а пятачки с неудержимым любопытством потянулись к запахам большого мира, дыму дальних костров, сладкой пыльце полевых цветов, тревожной тайне ночного ветра, матушка-свинья собрала их вокруг себя. Ее маленькие глазки блестели мудростью и скрытой печалью. Той самой, что появляется, когда знаешь о жизни больше, чем можешь сказать. «Дети мои!» — сказала она, и ее старый пятачок едва заметно дрогнул. «Пришла пора строить собственную жизнь. Ищите место, где земля щедра, а небо добро. Место, где можно пустить корни и растить не только дом, но и счастье. Помните главное — мир любит порядок. У каждой травинки свое место, у каждой беды своя причина. Ищите причину, прежде чем бояться следствия. Но будьте мудрее у своих глаз и ушей, ибо есть в лесах тени, у которых нет формы, и шепоты, у которых нет источника. Против такого самое крепкое стойло не устоит. Ваш разум — вот ваш первый и последний дом, стройте его крепко». Наф-Наф, самый вдумчивый, кивнул, поправив на пятачке странный предмет. Оправу от человеческих очков без стекол, найденную на свалке. Он считал, что они помогают ему видеть суть вещей и отделять факты от вымысла. В свой узелок, кроме яблока и ниток, он положил потрёпанный томик «Основ рационального мышления для сельских жителей», спасенный от печки. Он верил, что в мире, каким бы большим он ни был, всему должно быть объяснение. Нужно лишь правильно задать вопрос. Материны слова о шепотах без источника он вежливо отнес к категории поэтических метафор, полезных для воспитания, но не для практического применения. И вот, собрав по скромному узелку, братья отправились в путь. Но они искали не просто клочок земли для застройки. Они мечтали о рае, которая опровергнет суровую логику свинарни, о том уголке, где ручьи журчат так сладко, будто в корыто льется теплая патока, где под сенью древних деревьев земля, будто от щедрости сходя с ума, рождает трюфели, черные бриллианты с ароматом, от которого кружится голова и текут слюнки. Они грезили о дубовой роще, где желуди, не желуди, а маслянистые спелые капсулы совершенства, падающие с ветвей с таким гулом изобилия, что это похоже на барабанную дробь для вечного пиршества. Их путешествие было вдохновлено юношеским задором и наивным, непоколебимым оптимизмом. Они прошли мимо полей, где люди-великаны собирали урожай на грохочущих, пыхтящих железных чудовищах, чьи стеклянные глаза слепо отражали небо. Они обошли стороной деревни, откуда пахло дымом, жареным луком и смутной, непонятной для поросят опасностью, Их тянуло к дикому, нетронутому, к месту, которое принадлежало бы только им и обещало вечную сытость без расписания и правил. И однажды, уставшие, но окрылённые, они его нашли. Лес открылся перед ними внезапно, как занавес перед началом спектакля. Он был настолько идеален, что казался сном, нарисованным с точностью, от которой становилось не по себе. Могучие дубы, исполины с морщинистой корой, стояли так густо и величественно, что земля под ними была буквально усыпана желудями, не просто разбросанными, а лежащими плотным, звенящим под копытцами ковром. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь изумрудную толщу листвы, падали не лучами, а мягкими теплыми пятнами, словно растопленное золото. Воздух был непривычно тих. Не просто спокоен. Он был мертвенно неподвижен, словно застыл, густой и влажный, как воздух в склепе. Он был насыщен ароматами, сладковатым духом прелой листвы, острым запахом грибницы, пьянящим шлейфом цветущих где-то в глубине невидимых растений. А под всем этим едва уловимое, но такое соблазнительное земляное дыхание трюфелей.
«Вот оно!»
— взвизгнул от восторга Ниф-Ниф, подпрыгивая на месте.
«Наш собственный лес, наша собственная жизнь, здесь всего вдоволь. Мы будем есть трюфели на завтрак, обед и ужин».
«И печь желудёвые лепёшки», —
мечтательно добавил Нуф-Нуф, уже представляя себе дымок от первого очага.
«Место для строительства идеальное», — констатировал Наф-Наф, окидывая взглядом поляну через свои бесполезные очки. «Материала полно, тишина, спокойствие. Логично предположить, что хищники обходят это место стороной, возможно, из-за состава почвы или магнитных аномалий. Полный порядок. Мать была бы довольна».
Братья в своем розовощеком безудержном оптимизме видели лишь пиршественный стол, щедро накрытый природой. Они не видели, не могли и не хотели видеть, что этот стол был расставлен с математической, бесчеловечной точностью, что каждый желудь лежал в идеальной, почти кристаллической решетке, а трюфели торчали из земли с регулярностью клыков в челюсти. Они не знали, что у этого места уже есть имя. Не просто свиной лес. Это был лишь грубый слюнявый перевод, который делали местные, боясь произнести настоящее. Настоящее имя было высечено в узорах коры, пропето ветром в кронах и состояло из звуков, ломающих гортань. Оно означало примерно «место, где время завернуто в себя само, как кишка, и ждет наполнения». Есть в мире леса, куда не заходят даже самые отчаянные дровосеки, притупившие топоры об обычные страхи. Леса, о которых не пишут в путеводителях, и которые картографы предпочитают обходить молчанием, оставляя на пергаментах белые дрожащие пятна суеверного умолчания. Этот лес был именно таким. И стоило задержаться в нем дольше, чем на один полный восхищенный вдох, как реальность начинала тихо, почти вежливо, сходить с ума. Деревья здесь не просто шелестели. Их кроны, сплетаясь высоко над головой, образовывали гортанные живые руны, меняющие форму с движением солнца. Ветер, которого почти не чувствовалось у земли, рождался где-то в этих черных высотах. И, проходя сквозь хоры ветвей, напевал не мелодии, а слова. Слова на языках, которые умерли, сгнили и превратились в прах задолго до того, как первый слепой зверь выполз из первичного океана на сушу. Туман здесь не висел в воздухе. Он полз. Медленно, целенаправленно, облизывая стволы холодными молочными отростками. Словно это было слепое, но бесконечно терпеливое
и разумное существо, вечно ищущее тепла живых тел. Паутина, растянутая между кустами, была липкой и прочной, как стальная проволока, а узоры на ней напоминали не концентрические круги, а безумные астрологические карты или схемы падения нездешних звезд. Иногда воздух здесь без всякой причины становился ледяным, а на барабанной перепонке давило что-то тяжелое, будто под водой, хотя вокруг не было ни звука. И в самой сердцевине этого леса, в его гниющей, пульсирующей душе, обитало нечто. Оно было древним, как сам камень под корнями деревьев, и голодным, как пустота между мирами. Обитатели опушки — белки с дерганными нервными хвостами, кроты, ослепшие не от вечной подземной темноты, а от увиденного однажды на поверхности, совы, забывшие как ухать и научившиеся только тихо скулить, пытались дать ему имя. Имя — это способ упаковать непостижимый ужас в понятную, пусть и трясущуюся коробочку. Но их имена ломались, как гнилые палки. Когда же в лес ввалились три веселых, шумных, пахнущих молоком и надеждой поросенка, они принесли с собой свое простое, детское и удобное имя для всего, что могло скрываться в тенях и угрожать их будущему пиршеству. Услышав странный шепот листьев, увидев движение тумана, они переглянулись и хором вынесли вердикт. «Это, наверное, большой серый волк шумит. Надо строить крепкие дома». Это было удобно, это было по-детски логично, и это было самой чудовищной и самоубийственной ложью, которую они могли себе позволить. Жалким щитом, сплетенным из соломы наивности, против ледяного урагана из иной, безумной вселенной. Потому что то, что ожидало, не было серым. Оно было цветом поглощенного света, цветом провала в ничто. Оно не было просто большим. Оно было безмерным, его присутствие искажало пространство, заставляя дальние деревья казаться ближе, а близкие — бесконечно далекими. И оно никогда, ни в одном из кошмаров всех живых существ, не было волком. Но поросята этого не знали. Полные энтузиазма они похрюкивали, выбирая места для будущих хат. Их ждала судьба. А лес, тихо смеясь на языке шелеста корней и запаха трюфелей, заманивал их глубже в свои объятия. Он наконец-то поймал не просто жертв. Он поймал строителей, верящих в прочность своего разума. А для существа, чья суть — перекраивать реальность, нет материала ценнее, чем живое, наивное сознание, верящее в законы соломы, веток и камня. Игра начиналась.